Особое мнение.
Часов 5 минут. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На «Эхе Перми» начинается программа «Особое мнение», как всегда, по пятницам. В гостях у нас сегодня Павел Владимирович Агапов, обозреватель деловой газеты «Деловой интерес». Уж извините за тавтологию, очень нравится мне ваше издание. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Спасибо, здравствуйте.
Действительно, очень много тем, которые другими изданиями освещаются как-то поверхностно, у вас имеют глубину, содержательность. Ну, видимо, таков формат делового издания. Одна из тем, которая, например, была в нынешний четверг, это тема инженерного форума.
Правильно.
И вы 2 дня, насколько знаю, провели там
от звонка до звонка.
Это, по-вашему, событие федерального масштаба, как его пытаются представить сегодня некоторые СМИ, или все-таки пока не дотягиваем?
Я думаю, что все-таки пока не дотягивает. И это видно по количеству тех VIP-гостей, которые приехали. Хотя обещались люди первой величины.
Ну, например.
В правительстве. Ну, например, обещался министр экономического развития Силуанов, да? Он обещался, да? А потом Бабич Михаил, полномочный представитель, тоже обещался, однако мы его не увидели. Но на форуме были зачитаны приветствия Нарышкина Сергея Евгеньевича. Вот. Ну, и Бабича Михаила тоже были зачитаны эти приветствия. Но все-таки я думаю, что Не сразу авторитет пробивает себе дорогу. Это все-таки второй форум. Он еще о себе не заявил. Нужно время, чтобы в бизнес-пространстве России это устоялось как такая вещь, на которую пойдут самые заинтересованные высокие лица и те руководители, те специалисты, которые делают погоду в отрасли. В данном случае в отрасли промышленности, в области предпринимательства, в области образования. И когда они почувствуют, что идет реальная отдача от того, что здесь, в Перми, собираются люди, что-то решают, есть такая, понимаете, эффект от их заседаний, ну, не просто говорили, ну, собрались, потрепались, разошлись, приняли рекомендации, ну, как водится. А когда пойдут реальные экономические сдвиги, тогда наш форум обретет авторитет. Но даже вот на том уровне, на который вышел наш форум, уже можно говорить о каких-то прорывных направлениях.
Например.
Это прежде всего очень много внимания уделялось проблеме подготовки кадров. Было прямо заявлено, что тема острейшая. Дефицит очень большой в стране. Сказывается провал в профессионально-техническом образовании, который произошел в 90-х годах. Там, конечно, не только в этом был провал, но больше всего сказалось это. Когда мы оказались без квалифицированных токарей, слесарей, операторов станков с ЧПУ и прочих специальностей, которые очень востребованы в промышленности, но на тот период промышленность немножко загибалась, и определенные люди, которые стояли во главе наших отраслей, решили, что ну что заморачиваться. Есть Турция, есть челноки, есть какая-то торговля. Вот это вот и вытащит нашу страну. А если что, Запад нам поможет.
К сожалению.
Да, время показало, значит, ущербность такой психологии, даже идеологии в масштабе всей страны. И сейчас мы вот эти огрехи мало-помалу исправляем.
Как-то очень мало, помалу.
Да, и очень хорошо, что наш Пермский край в этом деле ну, явно не идет позади всех, а где-то даже и опережает. Это даже президент Путин признал, что та система дуального образования, которая началась у нас в 2012 году с помощью торгово-промышленной палаты, она уже дает реальную отдачу. И на площадках вот этого форума нынешнего очень много об этом говорили. В частности, наш губернатор выделил то, что у нас создаются межфункциональные центры подготовки кадров. вот они там запутанно называются, но суть в том, что на базе наших колледжей, техникумов создаются вот такие межфункциональные центры, и они начинают готовить квалифицированных работников среднего звена. И понимаете, речь идет о том, что повышается престиж рабочих профессий. Вот в прошлое уходит там вот слесарь дядя Вася, замазученные руки, там рваная телогрейка, там похмельный запах изо рта, ушанка на одно ухо, понимаете, вот это устоявшиеся стереотипы, которые очень любит Голливуд показывать, когда о нашей действительности говорит. Это все уходит в прошлое. Сейчас современный рабочий — это совсем другая градация. Это люди, для меня было открытие. Оператор станков с ЧПУ зарабатывает иной раз больше 150 рублей в месяц.
Тысяч рублей.
Ой, извините, да. Более 150 тысяч рублей в месяц.
Это где это? На каких таких предприятиях?
Я это не скажу, потому что это будет прямая реклама. Но это предприятие ракетно-космической сферы, которое у нас...
Ну, там и специальное образование, эти операторы, скорее всего, с высшим образованием.
Это совершенно точно. Вот такое образование дают межфункциональные центры. В частности, авиатехникум имени Швецова. Там есть великолепный энтузиаст Александр Дмитриевич Дичискул.
Руководитель.
Я давно его знаю, он руководитель. Он сын бывшего главного инженера пермских моторов. Ну, тогда по-другому назывался, завод Свердлова. Вот, героя соцтруда Дичискула. Вот, еще у него есть брат Михаил. Вот, Михаил и Александр. Они двое очень хорошо продолжили традиции своего знаменитого отца. Вот, Михаил, насколько я знаю, он сейчас в Москве, двигатели, ну, на первых ролях в авиадвигателе строительной корпорации он занимается. Вот, а Александр, он доцент, кандидат технических наук, вот Александр Дмитриевич, он готовит кадры, и готовит их прекрасно.
По поводу как раз профессий рабочих, но ведь они будут не востребованы, если не будет рабочих мест, а сегодня у нас не самая лучшая ситуация в экономике, и в части поддержки крупнопромышленных предприятий тоже все не так гладко. Вот, например, вчера на законодательном собрании было принято решение об отмене льготы на прибыль. Есть противники, есть сторонники этой меры. Вы себя к кому отнесете и почему?
Я отнес бы себя к противникам этой меры, несмотря на то, что я вчера присутствовал на клубе директоров Орджоникидзевского района, и там глубоко уважаемый мной депутат Алексей Бурнашов вот эту новость сообщил, что вот только что принято вот такое, я бы сказал, эпохальное решение черкуновских времен, которое шло. Вот. Но он тут же оговорился, что эта льгота она сохраняется для тех предприятий, которые вкладывают в инвестиционное развитие своих мощностей, да, и в развитие края. В развитие края, кто вкладывает инвестиции. Вот это сохраняется. А для остальных, извините, это дело ушло. Но я считаю, что это все-таки приведет к определенному оттоку из нашего края производительных сил. И, может быть, это не совсем хорошо. Но тут я не специалист. Мне трудно судить.
В условиях
судить.
Кризиса особенно.
Да, да. Мне трудно судить. А насчет того, вот, Артем, что ты говоришь, насчет рабочих мест. Вот 5 лет назад у нас оборонный комплекс, он круто изменил траекторию своего развития. Вы знаете, да, и президент, и вице-премьер Рогозин стали гораздо больше внимания уделять. Пошли деньги, пошли гособоронзаказы, в том числе и на наши предприятия. И там появились новые рабочие места, их надо заполнять. Другой момент. Верхнекамье, Березники, Соликамск, Усольский район. Там сейчас идет грандиозное строительство новых колейных мощностей. Вкладываются миллиарды рублей. Создаются рабочие места. И в то же время там жуткий дефицит рабочих. Речь идет о том, что даже завозить их придется из других мест. Как на форуме выразился министр Чибисов, не те времена, чтобы теплушками завозить рабочих на стройки в Верхнекамье. Действительно, государству сейчас не будет ничего.
Ну, а чем, по-вашему, можно заманить, кроме большого, длинного, долгого рубля, в Березники и Соликамск?
Да.
Территории-то все равно не самые... Это же все-таки не Москва, да, даже да, и да, не
да,
Пермь.
Да, да, да. Вот, и была дискуссионная площадка на эту тему, и люди около 3 часов там говорили. Я с удовольствием там присутствовал, задавал вопросы, потом написал материал. Кстати, в нашей газете «Деловой интерес» во вчерашнем номере у нас очень много внимания посвящено форуму. Там можно это все прочитать. И вот, когда шла речь о проблеме Верхнекамья, дефицит кадров, действительно обсуждалось всерьез то, что приходят новые инвесторы, создаются новые мощности, появляется конкуренция. Уралкалий уже не становится монополистом в этой сфере. Да? Вот. Там
подождите, другие... а что за новые предприятия? Я вот не помню ни одного крупного инвестора, пришедшего на территорию Пермского края, ну, скажем, за последние 5 лет. Угу. Да какой 5? Можно брать перспективу, а историю намного глубже. За последние 10 лет крупных производств на территории Пермского края не открывалось. Более того, те предприятия, которые вроде как пытались оживить здесь и говорили о реструктуризации, которых сегодня загибаются, Часовой, Лысьва. Совсем недавно прошла информация о том, что чуть ли не чулочно-носочную фабрику могут ввести в внешнее управление, в процедуру банкротства. Симптомы-то достаточно горечные, горестные?
Горестные. Я, Артем, пожалуй, с тобой соглашусь в том смысле, что определенный спад испытывают перерабатывающие предприятия. Если говорить о предприятиях сырьевой направленности, то Верхнекамье зашли Уралхим, Акрон. И они сейчас создают новые калийные мощности, они вгрызаются в землю, они прокладывают шахты. Вот, и уже где-то через 2-3 они станут очень реальным конкурентом Уралкалию. Но это все нужно обеспечивать персоналом, людьми. Вот. И идет речь о том, что они, новые мощности, новые инвесторы, они будут высасывать людей из Верхнекамья, из Чердени, Красновишерска, из Гремячинска, из Горнозаводского района, из Губахи. Они будут высасывать кадры, вот. Но на каком-то этапе это все может прекратиться, потому что это не бесконечно, потому что люди будут выбирать, где лучше, где, ну, не костях, где хуже, не будут выбирать. Они пойдут, где лучше. И места, которые, ну, например, по пятибалльной шкале, да, вот есть места на 5, они будут заняты. Но ведь очень много будет мест на 4, на 3 и на 2. Вот чем это заполнять? Вот ведь проблема. И уже сейчас надо это решать. И на форуме об этом говорили с полной откровенностью. И председатель правительства Тушнолобов, он говорит, я с ужасом жду. Геннадий Петрович, извините, я вас продаю. А говорит, я с ужасом жду 17-18 год, когда вот этот дефицит очень больно ударит по нашей добывающей промышленности.
Ну, опять же, смотрите, есть новые возможности, потенциал в добывающей промышленности, оборонная сфера, и все. Мы возвращаемся на советские рельсы. А где высокотехнологичное производство? Ну-ка, емкие предприятия. Почему у нас этого нет? Торговля, да, как-то более или менее, вот и Икеи тут заговорили вновь. Да, это какие-то инвестиции, но это торговый оборот, производство которого сосредоточено далеко за пределами не только Пермского края, но и России. Икеи собирает большинство своих продуктов где-то в Китае. Что с этим? Почему здесь нет никаких действий? И, а может быть, они есть, только я о них не знаю.
Артем, я немножко с тобой не соглашусь, потому что какой положительный момент я вижу в промышленной политике нашего краевого правительства, нашего губернатора. Я я бы высоко оценил кластерный подход, который они сейчас пропагандируют, и мало того, пропагандируют, они уже реально создают. У нас есть одобренный президентом кластер такой замечательный, тщательный кластер, как Технополис Новый Звездный, куда входят...
Двигатели строения.
Да, не только. Там входят предприятия ракетно-космической отрасли. То есть, понимаете, это и протон, это и моторы, это не только предприятия производственной сферы, но и образовательные центры там тоже будут. Там будут научно-исследовательские предприятия. туда.
Но это ведь не ноу-хау, об этом кластере говорили 20 лет назад. Это само собой разумеющаяся вещь, которую просто нужно было реализовывать и давным-давно. Она лежала на поверхности, да. Ведь одно, не протон.
Одно дело говорить, другое дело притворять это в жизнь. И слава богу, сейчас настали такие времена, когда мы с очень непонятной культурной революцией повернулись таки в ту сферу, которая исторически предназначена для нашего края. Это промышленность, это индустрия.
А вот, кстати, о том, исторически или нет, давайте поговорим сразу после короткой рекламы. Продолжается программа «Особое мнение» на «Эхе Перми», и ее сегодняшний гость Павел Владимирович Агапов, обозреватель делового издания «Деловой интерес». Ну, тут нельзя без тавтологии. По поводу исторического предназначения Пермского края как центр промышленности, и вы уже обмолвились, что культурная революция непонятна. Вы были противником культурной революции?
Я был ярым противником культурной революции. Вот, того, что к нам пришли непонятные люди типа Гельмана.
А в чем, что, в чем их непонятность? «Белые ночи» стали очень быстро трендом, причем за год.
Вы посмотрите на эту несчастную табуретку, которая стоит у Перми второй. Она вся покосилась, она вся почернела. Она производит жуткий вид.
Началась контрреволюция, вот и за табуреткой перестали ухаживать.
Я проезжал недавно из Екатеринбурга поездом, и вот мои попутчики, глядя в окно, подъезжая к Перми второй, увидев это, они сказали: это что за ужас? Я говорю, это последствия нашей культурной революции. Это вот жуткое непонятное яблоко.
Подождите, «Белые ночи». Хорошо, это объекты монументального искусства. Полисского этот монумент должны были вообще разобрать.
Вы знаете, сколько он стоит?
Да, знаю.
Сколько?
И это тоже вызывало...
9 800 000 рублей.
Ну, вообще говорили до 15 миллионов. Причем более того...
Я наводил справки.
Он принадлежит Полисскому, который ушел от нас, да, если не ошибаюсь. И мы должны были его после определенного времени вернуть ему, разобрать и вернуть. Но вопрос-то не в этом, а «Белые ночи». Это же стало знаковым культурным событием не только для Прикамья, но и для всего ближайшего, для наших ближайших соседей, которые не могут похвастаться тем же самым.
Артем, я вот сейчас слушаю тебя и думаю, как много у нас людей, которые во всякие шоу входят исключительно ради своего пиара и говорят то, что не понимают, то, что вызывает смех, понимаете? Я придерживаюсь такого мнения, что о предмете надо говорить только тогда, когда ты более-менее в нем разбираешься. Я в культурной революции, ну, очень мало разбираюсь. 40 лет моей журналистской деятельности связаны с экономикой. Вот об этом я готов разговаривать. А культурная революция, ну, мое мнение, явно непрофессиональное, явно, может быть, сформированное там другими веяниями. Я не специалист в этом деле. Поэтому я бы хотел вот вернуться к экономике, да, нашей замечательной газете «Деловой интерес». Кстати, она называется «Бизнес-газета».
Да.
Ты ее упорно «Деловой» называешь. Вот, я ее родитель. Мы вместе с великолепным, я считаю, лучший дизайнер нашего края, Александр Андреев, газетный дизайнер. Мы создали эту газету, и более-менее она сейчас существует.
Она постоянно в линейке наших обзоров, да, и я уже высказывал свое мнение личное к ней. Мне очень нравится это издание. Да. Действительно, из него можно подчеркнуть массу информационных поводов, интересных сюжетов, которые потом развивать. Ну хорошо, возвращаясь к экономике, инфраструктурные проекты.
Да, вот про газету договорю, что все желающие, у нас отличный сайт, деловойинтерес.рф. Заходите, читайте.
Хорошо, обязательно. Так вот, возвращаясь, допустим, к экономике, неужели тот ущерб, который экономике нанесла культурная революция, ну, по мнению тех, кто является ее противниками, вашему, наверное, мнению, настолько велик, насколько велики сегодня последствия бездействия, например, по части реализации инфраструктурных проектов? Я считаю, ведь ни одного инфраструктурного проекта в крае, не то что за последние 3 года, но, скажем, за последние 5 лет не реализовано. И много критиков у Черкунова, но, тем не менее, переход Стаханова-Чкалова, восточный обход, который тоже многим не нравился на стадии проектирования, и было много. Сегодня же мы вообще ничего не имеем. Худо-бедно, шатко-валко начались какие-то движения по части аэропорта. С зоопарком вопрос не решен, с галереей там опять непонятно, что происходит, дорога на Екатеринбург стоит, нет оперного театра. И опять же, если говорить об инфраструктуре подвода, инфраструктурных проектах подвода, какой-то коммуникации к тому же Верхнекамью, там ничего не двигается с мертвой точки.
Артем, оседлаю своего конька. Значит, вот то, что ты сейчас наговорил, мне кажется, все сварено в одну кучу. Давай немножко вот мухи от котлет отделять. Значит, во времена культурной революции я продолжал общаться с нашими промышленными генералами, с очень многими, уж поверь мне, у меня очень вплоть до приятельских отношений с ними. И они мне все откровенно говорили, что при Черкунове промышленная политика нашего региона была в абсолютном загоне. Никто не обращал внимания на промышленность. Все было развалено.
Ноль год на прибыль была.
Она была, но она не оправдывалась. Потому что заходили инвесторы, видели, что здесь творится, и тут же уходили. Вот. И наши промышленные генералы, до чего дошло, они объявили бойкот Черкунову. Они просто перестали к нему являться. Тем более он ставил людей, которые там, ну, 25-27 лет им было, ставил их министрами промышленности. И такие люди...
А разве возраст определяет?
Конечно,
здесь?
Безусловно, возраст и опыт. Потому что мне, ну что, я опять продам хорошего человека Андреева, гендиректора приборостроительной компании, который говорил: ну ты, Павел, ты как представляешь, что я вот к этой девочке пойду что-то с ней выяснять, которая вот из... университета только что пришла и стала министром промышленности. Понимаете? То есть все было, и кадровая политика, и приоритеты развития промышленности, все было отставлено в сторону ради вот той культурной революции, ярым поклонником которой, я думаю, ты являешься.
Абсолютно нет. Я был одним из самых главных критиков ее в свое время. Просто сейчас, понимая, что ситуация практически не поменялась, ну, не то чтобы пытаюсь ее защищать, а пытаюсь вам противопоставить это. Но ведь, опять же, возвращаясь к возрасту и опыту тех или иных людей, которые возглавляли определенные отрасли направления и возглавляют сегодня, тоже можно предъявить претензии. Ведь мы сегодня не имеем очень, я не знаю, там, большого числа грамотных специалистов как таковых, и постоянные коррупционные скандалы в последнее время. От, не знаю, комиссии по тарифам и заканчивая управлением автомобильных дорог Пермского края. Люди, пришедшие вместе с нынешней командой, нынешнего губернатора, ну, Панова даже вспомним, люди, которые так или иначе очернили свою репутацию и бросили тень на власть как таковую вообще.
Совершенно с тобой согласен. И скажу, что в любом стаде найдется своя, в любой отаре найдется своя паршивая овца. Но это так, да? Надо смотреть тренды развития. Тренды развития. Вот пришел Виктор Федорович Басаргин. Его, конечно, можно за многое критиковать, да, но, тем не менее, он уловил, человек, который родом из соседней с нами области, тоже ярко промышленный, он уловил главный тренд Прикамья – промышленное развитие. И он сделал ставку на промышленное развитие, и буквально через несколько месяцев после его прихода генералы промышленные изменили свое отношение к краевой власти.
А не поменяли они его, на ваш взгляд, обратно сейчас? Не вернулись?
Нет. Нет, они продолжают с ним активно сотрудничать. И на это нацелены общественные движения, которые созданы, некоммерческие объединения, сотрудничество, например, из деловых, из общественных движений, это «Деловая Россия», «Опора России».
Но они существовали и до прихода Басаргина в край.
Они влачили, ну, просто номинативное существование. То есть практической отдачи, на мой взгляд, опять же, ну, очень мало было. Сейчас, слава богу. И что меня очень радует, что вот этот сектор, который мы окучиваем, это малое и среднее предпринимательство, он сейчас начинает развиваться. Ведь сколько времени у нас это все было, ну, я не знаю, ну, на положении там каких-то пасынков падчериц все это находилось. Помнишь вот этот знаменитый призыв Медведева, когда он был президентом, он сказал: хватит кошмарить бизнес. И вот сейчас, слава богу, вот этот кошмарный период уходит. Предпринимательство начинает развиваться.
Дай-то бог, сейчас федеральный новости. Мы в этой студии через 3 минуты. Не переключайте радиоканал. Особое мнение на Эхе Перми продолжается. Заключительная часть программы. Гость сегодня у нас в студии Павел Владимирович Агапов, обозреватель газеты «Деловой интерес». Мы все об экономике, но это... Вы заметили верно, ваш конек, очень на многие публикации ваши я опираюсь, когда какие-то свои, свое мнение формирую на те или иные события. Но все-таки мы вот с вами, воспользовавшись паузой, проговорили, есть в действиях сегодняшних властей, не будем конкретизировать, кого конкретно, губернатора ли, руководителя ли города, каких-то отраслей, есть решения, которые по меньшей мере кажутся странными, по меньшей мере.
Если говорить о странных решениях, но, понимаете, вот Ну, нет идеального руководителя. Хотелось бы, чтобы он был идеальный. Но вот кроме президента у нас идеального нет руководителя.
Это сарказм?
Ну, такой мягкий, мягкий. С такой... Ну, с таким пиететом, я бы сказал. Как иначе? Вот. В том числе, когда мы говорим о двух последних губернаторах. Черкунова. Безусловно, заслуга Черкунова. Дороги. Каждый это понимает, и я, когда езжу на дачу к себе там в Новые Лиды, я всегда его благодарю, потому что великолепная развязка, Садово, все. Это, конечно, понимаете, у каждого что-то есть, за что его можно. В том числе и Виктор Федорович Басаргин. Вот то, что он развернул край к развитию истинно того, на что он предназначен, вот честь ему и хвала. Но у него тоже есть слабые места. Вот, и это не открытие, у него слабая команда. Он опирается на варягов, и это очень и очень раздражает наши элиты, местные элиты, в том числе тех промышленных генералов, о которых я уже говорил. Он привозит непонятных людей там, с какого-то ХМАО. Там, вот. Они тут у нас покрутили.
С темной репутацией.
Да-да. Сомнительная, я бы сказал.
Сомнительная.
Да, сомнительная.
Вот. Темная, потому что неизвестная.
Да. Вот они где-то покрутились, они одно место заняли, перетекли на другое место, нигде себя не показали и растворились в пространстве. Непонятно, на что и как. Вот. Поэтому вот, Виктору Федоровичу хотелось бы пожелать, если можно так, с высот своего возраста и опыта, все-таки опираться на местных людей. У нас есть великолепные люди. Вот взять председателя правительства Тушнолобова. Человек, который прошел от директора Соликамского рудоуправления через пост мэра Соликамска, где он великолепно себя показал, построил там лучший, чуть ли не лучший в России роддом. Вот. А потом был вице-губернатором. То есть он прошел по всем ступеням. Великолепный опыт. И он сейчас, на мой взгляд, так жестко держит в руках правительство и не дает ему отклоняться в какие-то другие стороны.
Но постоянно говорят о том, что тот же самый Геннадий Петрович находится в жесткой конкурентной борьбе, и сегодня администрация губернатора, вернее, правительство, вообще вот все, что управляет краем, вот вся вот эта государственная машина, она погрязла во внутренних противоречиях, и это мешает им заниматься своей непосредственной обязанностью делать нашу жизнь лучше.
Вот. Это опять же к вопросу о варягах. Понимаете, возникает конфликт между пришлыми и коренными. И на чью сторону здесь встать губернатору очень трудно. Потому что
но он сторону выбрал, ведь он сам призвал сюда этих самых варягов. Никто
тем не
ведь
менее,
его не заставлял.
Тем не менее. И вот многие считают, что это ошибка с его стороны.
Давайте немножко о политике. Все-таки грядут самые большие за последнее время выборы 2016 года. И Госдума, и Законодательное собрание, и Городская дума. Уже достаточно много сделано для того, чтобы какую-то почву для выборов подготовить. Губернатор заявил, что будет сам вести эти выборы. Назначил Анатолия Маховикова фактически руководителем этой самой избирательной кампании, которая будет проходить. Кстати, вообще, вот фигура Маховикова на должности главы администрации и вот именно в этой части, части выборов, вам привлекательно?
Анатолий Юрьевич уникальный человек. Он за 9 лет сменил 7 мест работы. Вот. И это можно рассматривать как восхождение к управленческому Олимпу, можно рассматривать по-другому, но, несомненно, одно, на каждой из этих должностей он набирался опыту. Вот. И то, что все-таки он местный человек, родом из Кунгура, вот. Начинал тут в Перми после политеха простым риэлтором, и вот поднялся до таких высот за 20 лет. За 20 лет. И то, что Виктор Федорович поставил его фактически на второй пост в исполнительной власти, это говорит о том, что он все-таки пересматривает свою политику, делает ставку на местные кадры. И то, что Маховиков сейчас во главе администрации, это... На мой взгляд, несомненный плюс. Не хотелось бы его захваливать, но уже сразу видно, насколько четко он провел выборы, которые только что закончились. Губернатор ему поставил две основные главные задачи. Это выборы 15 и 16 годов и межнациональные отношения. Тема очень на это... Не мне говорить, насколько это актуально. Вот насколько он складывает отношения между нашими различными конфессиями. Вот. И, на мой взгляд, он он на месте. Он на месте, он решает конкретно дела. И, кстати, если мы заговорили о межконфессиональных отношениях, я хочу сказать, что у нас произошло событие, к сожалению, проигнорированное практически всеми СМИ, и это очень плохо, потому что как я был единственный представитель СМИ на вот этом учредительном собрании, когда образовалось пермское представительство Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации. Сюда приехал Кабаев, президент. Вот ты сейчас делаешь удивленные глаза. Вот, и это глаза всей нашей медиасферы.
Я слышала об этом мероприятии, но я не придавал ему большого значения.
И напрасно. Это сфера, где крутятся триллионы рублей.
Но это, они ведь объединены там бизнес-интересами и уже потом только конфессиональной принадлежностью.
Вот, это все верно, но у них выход на такие страны, как Кувейт, Пакистан, Саудовская Аравия. Это все партнеры на Всемирный мусульманский банк. Вот. И что хорошо, у них есть так называемый халяльный бизнес. Это бизнес, который напрочь отвергает там торговлю вином, спиртом, табачными изделиями, порнографию, карточные игры, там, азартные игры, естественно, наркотики. Вот. В общем, все такое недозволено. Они за чистый бизнес, они за развитие. Это очень хорошо, потому что у нас очень много таких предпринимателей мусульман, которые порознь работали. А сейчас они собирают. Счет у представительства в стране открылось после Казани и Дагестана. У нас создается российский мусульманский банк с великолепным уставным капиталом.
Но они будут кредитовать, инвестировать лишь в производство, промышленность и бизнес своих собратьев по конфессиональной принадлежности?
Да. Это как раз тот вопрос, который я задал на этой презентации представительства, прежде всего, потому что интересно. Я получил такой вопрос, что инвестироваться будут не только мусульмане. Будут инвестироваться предприниматели любой религиозной, если можно сказать, окраски, но которые работают с мусульманами и которые ведут правильный бизнес в их понимании. Можно согласиться, что и в нашем христианском понимании это правильный бизнес. На чем можно прибыль зарабатывать. И это очень хорошо, потому что они будут работать, будут развивать наш край, будет расти мусульманский предпринимательский бизнес. Айдар Садыков сейчас назначен руководителем нашего прикамского представительства. Он сейчас ведет правильную политику, он сейчас сплачивает предпринимателей, но берет не абы кого. У них там очень такой строгий фильтр. Они отфильтровывают только тех, кто... И слава богу, что они начинают это развивать, потому что в этом я вижу прорывное направление в развитии предпринимательской сферы. И тоже очень важный момент, что они за сотрудничество предпринимателей с крупными структурами. То есть с государственными структурами. На том же форуме был у нас, представлялся фонд с длинным названием, но он больше известен как фонд Бортника. Ты слышал о нем?
Угу,
и был глава этого фонда Сергей Поляков. Он выступал на площадке. Он говорил, что существуют программы, в которые Пермский край очень хорошо себя показывает, что только за минувший год 237 миллионов поступило из этого фонда на развитие инновационных разработок молодых людей, даже старшеклассников, студентов, которые очень хорошо себя проявляют. Вот этот знаменитый конкурс «Умник» 26-го, он стартует, очередной этап его. У нас есть Политаев Георгий Михайлович, представитель этого фонда, здесь у нас в крае, который, на мой взгляд, очень правильно себя ведет, очень хорошо развивает вот это предпринимательство.
Но мы опять возвращаемся к экономике. Мне всегда казалось, что единственное, чем Пермь может похвастаться, у нас немного времени остается, немножко отвести тему, это то, как у нас налажена работа общественных организаций по поддержки и помощи в ней нуждающихся. Например, Дед Морозим, «Берегиня», очень много благотворительных организаций, которые такого масштаба, какое есть в Перми, вот по сбору средств, например, на лечение больных детей, нет нигде. Еще всегда говорили о том, что мы, на самом деле, законодатели МОД на уровне Российской Федерации по части патронирования семей или работы с детьми-сиротами. Однако же здесь мы опять улавливаем какие-то недочеты, но вот что касается работы с инновациями, мы что-то всегда, по-моему, отставали.
Вот ты говоришь, Дед Морозим, Дима Жебелев, великолепный парень, он получил Строгановскую премию, если не ошибаюсь,
да, 3
года
назад.
Вот. Великолепный парень, я с ним знаком, вот я его полностью поддерживаю. И,
ну вот она общественная инициатива снизу.
Да, но... примечательный момент, что у них сейчас налажится взаимодействие с так называемым социальным предпринимательством. Вот у нас есть Ольга Трубина, которая возглавляет социальное предпринимательство. У него там свой фонд есть, он так называется, интересно. Но вот главное, что развивается не только чисто, ну, как бы сказать, не чисто предпринимательство в такой какой-то технологической сфере, в сфере получения прибыли только для себя, а идет социальная направленность бизнеса. То есть идет как раз поддержка малоимущих, бедных, инвалидов, людей, в том числе и на лечение детишек, о которых ты говоришь.
Но да, при этом, тоже... допустим, по мониторингу различных служб, занимающихся анализом, оценкой доступности среды, Пермь, как краевая столица, даже, по-моему, в первых двух десятках не входит. Я сам с этим недавно столкнулся. Но это, я думаю, что тема для отдельного разговора, и вы будете, я полагаю, постоянным гостем. Периодически будем приглашать вас, с вашего позволения, к нам на эфир в программу «Особое мнение». Напомню, сегодня в гостях у нас был Павел Владимирович Агапов, обозреватель газеты «Деловой интерес». Спасибо большое, что нашли время.
Спасибо. Меня очень интересуют темы, которые вы обсуждаете. Я буду с радостью участвовать, если позволите.
Тогда до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо.